Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в них участвует настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Добрый день, Валентина Федоровна.
Ну что ж, мы с вами продолжаем нашу тему «История русской государственности». История нашего государства и история рода Романовых. Здесь все переплетено вот в этих темах. В этом году мы отмечаем 400-летие дома Романовых. И, конечно, нам любопытно посмотреть вот на историю давно минувших дней, на то, как это все было, как все происходило. И вот мы с вами уже где-то до 19 века дошли, да?
Да.
А в прошлый раз мы рассматривали рассказывали о жизни, о житии, даже, можно сказать, Серафима Саровского, нашего праведника, преподобного, человека, который сделал очень много для возрождения монастырской, в том числе, жизни. Ну, а сегодня мы начнем, пожалуй, вот с этого периода, где-то с войны 1812 года, чуть-чуть пораньше захватим, но главным образом вот этот вот период и, деятельность наших государственных мужей тоже захватим, расскажем об этом.
Да, вот так
с чего
вот,
начнем,
конечно,
давайте.
Хотелось бы, в общем-то, сказать и о русских государях, которые в конце 18-го, начале 19-го века правили в нашей стране, и посмотреть на них как на даже подвижников благочестия, которые были по законам нашей Российской империи, они были хранители православной веры и благочиния в Святой Церкви. Ну, в общем-то, может быть, не сразу они где-то таковыми стали, но, тем не менее, положение обязывало, да, в общем-то, и Церковь Божия и воспитывала их также. Поэтому они, в общем-то, действительно во многом оказались очень достойными, и жизнь их поучительна для нас, поэтому хотелось бы, конечно, и поговорить. Прежде всего, хотелось бы сказать, например, о таком государе, как Павел Петрович. Годы его правления 1796 по 1801 год.
Это продолжатель,
это сын,
думаю.
Это сын Екатерины II, сын Екатерины II. Родился он в 1754 году, родители его Петр III и Екатерина II. По тогдашнему рождению, воспитанию случалось нередко так, что младенец уже от родителей как-то вот отнимался. То есть они, можно сказать, не оказывали такого большого влияния. И вот Павел I, его взяла на воспитание даже Елизавета Петровна. Родственница она приходится. Павел I вне такого родительского воспитания оказывался. Потом еще очень трагические события сложились во взаимоотношениях между родителями Петром III и Екатериной II. Петр III практически был с престола
низвергнут,
и венчалась на царство Екатерина II. Хотя она, конечно, стремилась воспитывать сына, и учителей, и воспитателей она подыскивала и действительно находила очень достойных людей. Мы, кстати, уже как-то говорили, например, о владыке, о митрополите Платоне. Ну, тогда еще он даже и не был митрополитом, когда воспитывал Павла, великого князя Павла Петровича. Оказал очень большое влияние, воспитание в благочестии, в вере государя. А так, в общем-то, Екатерина II как-то сама непосредственно не воспитывала, даже в удалении, в общем-то. Он воспитывался в Гатчине. И резиденция его потом там была вот под Петербургом у Павла Петровича. Конечно, от этого возникали такие недоразумения в общении, какая-то подозрительность была, может быть, и нелюбовь какая-то проявлялась. Но, тем не менее, конечно, ну, такова уж, видимо, жизнь человеческая. Ну и потом, собственно, веяние времени тоже очень влияло. Это время было, когда, скажем, Екатерина II увлекалась французскими энциклопедистами, философии так называемого просвещения.
Да-да-да, тогда как раз вот это веяние такое было очень модное течение.
Ну и она уже как-то вот поняла, что это ошибочно, тогда, когда во Франции произошла революция, и она уже стала что-то предпринимать, какие-то вот такие вот меры, чтобы оградить наше общество. Но, может быть, было даже и поздновато, потому что это все проросло на русской
почве. Быстро проникло, да.
Быстро проникло. Стали возникать масонские общества различные.
То есть то, что было модно на Западе, оно стало постепенно и у нас
проникало, и к нам, конечно,
к нам
в нашу
проникать.
Страну. Ну что, видите, это немощь человеческая тоже, подверженность духу времени, стремление быть современным как-то вот.
Не отставать,
от Запада. То есть всегда это было такое.
Такое низкопоклонство скорее перед Западом.
Да. Ну, собственно, она и ведь родилась и выросла на Западе, поэтому это и понятно.
Ну вот. Да, понятно, ее устремление.
Да. И поэтому, конечно, все это приходилось как-то преодолевать потом. Павел Петрович отличался очень таким. Он был сам по себе человеком очень добрым и с благими расположениями души своей, ну, в то же время очень горячим был человеком, вот, и нервным, и все такое, это тоже, в общем-то, потом это все сказалось. Собственно, он многое, когда стал царем, венчан на царство, он многое поменял, многих фаворитов Екатерины II он оттеснил, и даже были такие высказывания, что вот о том времени, что ну ладно, сегодня ты кавалер с ленточками и с орденом, а завтра ты в тюрьме, а послезавтра в Сибири или еще где. То есть вот такое было. Собственно, о нем вот можно сказать еще то, что такие штрихи даже какие-то в отношении веры нашей православной, скажем, с его именем связано обретение святынь, например, частицы древа Чеснага Животворящего Креста, Филермской иконы Пресвятой Богородицы, десницы Иоанна Крестителя, это все с ним связано. Потом приходилось слышать в литературе, что он очень молился Господу, что даже коврик был его истерт, на котором вот он именно молился. То есть видите, как Валентина Федоровна, такие вот свойства были присущи государю. Еще надо сказать, что государственная власть, мы знаем, находится под особым покровительством Божиим, потому что государь – это есть отец нации, и он является хранителем вот этого всего и веры нашей, и обычаев. И, например, известно явление архистратига Божия Михаила царю Павлу. Явление такое, что молился когда, и даже непосредственные указания были со стороны архистратига Божия Михаила. И государь это исполнил, было повелено построить храм, и государь это сделал, он построил вот знаменитый Михайловский замок в Петербурге, и там была устроена, говорят, восстановлена сейчас церковь архистратига Божия Михаила.
Да, и замок на Михайловский.
Михайловский замок, да, и тоже, то есть вот такое вот было. Ну и потом, знаете, интересно было, что на фронтоне по повелению архангела была надпись «Дому твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней». И сказал архистратиг Божий Михаил, что ты проживешь столько лет, сколько Бог в этом вот высказывании. Вот я сам даже считал там со всеми твердыми знаками, как говорится, действительно, в общем-то так. 46 лет прожил государь Павел I, на 47-м году трагически оборвалась его жизнь. Вот.
Он болел?
Нет, он был насильственно свергнут, и при дворцовом перевороте он был лишен жизни. Лишен жизни. То есть вот так вот произошло. Ну, видите, вот мы такие люди, ну, собственно, это всегда было. Мы более склонны к тому, чтобы принимать награды, там, почести, похвалы. Ну, а душа наша такова, что часто нуждается в лекарствах. Как и тело, собственно, горькие лекарства прописывается нам врачом, уколы, тяжелая хирургия. И так и для души тоже, в общем-то, чтобы вот и Господь прописывает, видите.
Ну, не всегда это такое нежное прикосновение.
Да, не всегда нежное прикосновение, причем исполнительные бывают очень крутые, горячие крутые бывают тоже. Ну вот Павел Петрович тоже, вот он отличался вот такой вот крутостью, может быть, горячностью такой вот. Он перемещал очень быстро. Сегодня он мог наградить, завтра он мог лишить награды. А так, благие намерения, собственно, у него были. Ну, отношение к нему вообще, конечно, неоднозначно. Вот даже в литературе такое повстречаешь. Но как-то вот мне сердцу приходится по душе вот такое все-таки, несмотря на то, что, может быть, какие-то резкости такие были, ну вот он стремился к тому, чтобы в своей деятельности как-то ввести порядок в государстве.
Ну что ж, мы будем так подбираться, да, и дальше, к началу 19 века.
Да, к началу 19 века. Ага. Потом государем стал Александр I.
Александр I. Ну тоже. Вот в его правлении произошло, да, то самое нашествие наполеоновское.
Нашествие,
да?
Наполеона.
А нашествие вот это было бедствием настоящим, которое обрушилось на Россию во время этой войны, Отечественной войны 1812 года. Эти бедствия привели страну не только к многочисленным жертвам, частичному разорению западных губерний войсками Наполеона и к значительному разрушению Москвы, но и в противовес к этому, к небывалому подъему нравственных сил общества.
Да,
ведь
сил.
Вот как бы всегда вот уравновешивает Господь, да, вот что-то бывает плохое, злое, и в то же время, так сказать, уравновешивается это добрым чем-то.
Да.
Вот нравственные силы поднялись, обострилось национально-патриотическое чувство в народе, да, и религиозное в том числе чувство, да?
Конечно.
Как говорил вот сам император Александр I о своем духовном состоянии в тот момент: «Пожар Москвы просветил мою душу, и суд Божий на ледяных полях наполнил мое сердце теплотой веры, какой я до сих пор не чувствовал. Тогда я познал Бога, как его открывает Священное Писание».
Да.
Видите, как здорово сказано, да?
Да, то есть вообще вот Александр I, на него очень это вот повлияло. Война 12-го года, как, впрочем, на все общество.
Пожар Москвы,
да.
Вот эти сражения,
вот,
да.
Мы уже говорили об увлечениях вот 18 века французскими энциклопедистами.
18-й, вот дальше пошел,
да,
уже 19 век.
Да, вот потом это всеми, ну вот французскими этими веяниями, модами, все, какая-то возникла своеобразная в дворянском классе такая русофобия, что ли, и галломания, как вот даже говорили, в общем-то, и
то
французских воспитателей.
Мания, так сказать, вот
да,
как раз влияние французское, да, такое.
И это проявлялось и в воспитании детей, и французский язык насаждался, и наиболее такие люди, скажем, дальновидные, такие, как вот мы знаем, Александр Семенович Шишков, адмирал, будущий президент Академии наук России, интереснейший человек, он это прозревал уже вот тогда, ты предупреждал. Ну, люди тоже чувствовали, потому что ведь еще с Наполеоном пришлось столкнуться при Павле Петровиче. Александр Васильевич Суворов совершил поход через Альпы в Европе, и говорилось, что мы их бьем штыком, французов, они к нам проникают разными модами, там, веяниями, течениями.
То есть вот они другим бьют.
Да, к другим они бьют. То есть предупреждалось, но тем не менее, видимо, необходимо было вмешательство, Божие вмешательство, чтобы действительно поправить. Вот и вот таким вот вмешательством Божьим, это попущением таким, это вот была война 1812 года.
Вы знаете, вот мы тут прочитали слова в книге, Александр I говорил, что пожар Москвы просветил мою душу, и вот эти сражения как-то тоже на ледяных полях тоже наполнили вот теплотой веры. А вот что говорит при этом митрополит московский Филарет: «Бог, который воздвиг Александра на время необычайных браний и подвигов, научил его противопоставлять оружием воинства плотским не одни плотские, но и наипаче духовные хитрости, правду, противопоставлять хитрости правду, дерзости, твердости, терпения, надменности, кротости, смирения, надежде на искусство и силы человеческие, упование на помощь и провидение Божие».
Да.
И что же последовало? Идол Франции сокрушился о грудь России.
И вот посмотрите, вот это вот все настроение общее такое, оно выражалось и в словах и Александра I, в манифестах, к составлению которых вот приложил тоже Александр Семенович Шишков. И какие выражения появились в одном из манифестов государя в июне 1812 года. «Неприятель вступил в пределы наши, — говорит Александр I в манифесте, — лукавство сердца и лесть в устах несет он вечные для нее цепи и оковы нашей державы. Мы, призвав на помощь Бога, поставляем в преграду Ему войска наши, кипящие мужеством попрать опрокинуть Его. Но не можем и не должны скрывать от верных наших подданных, что собранные им разнодержавные силы велики, и что отважность его требует неусыпного против него бодрствования.
Угу.
То есть противник очень силен, это вот было сказано. Ныне взываем к нашим верноподданным, ко всем сословиям, состояниям духовным и мирским, приглашая их вместе с нами единодушным и общим восстанием содействовать против всех вражеских замыслов и покушений.
Угу.
И далее, посмотрите, как очень возвышенно и действительно так это в душу сразу проникают слова. «Да найдет он на каждом шагу верных сынов России, поражающих его всеми средствами и силами, не внимая никаким его лукавством и обманом. Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина». Обращается именно к истории нашего Отечества, то есть вот это вот сыграло, конечно, очень большое значение на общий такой подъем. Помимо ведь регулярных войск создавались ополчения и в Москве, и в Петербурге, и помощь Божья везде и всюду содействовала русским. Конечно, Господь, чтобы отрезвить нас вот от этих страстей, от этих разных увлечений, мод и поветрий, Он ведь попустил такие скорби для нашего народа. Это то, что Москва была взята, это чудесный город, это дом Пресвятой Богородицы, в самом Кремле неприятель, превративший в конюшни наши храмы, и святыни были разграблены. Многие святыни были разграблены. Ну, малое, может быть, такое попустил, но чтобы нас поднять, и такое вот случилось. Ну и вот как-то приходилось быть в Псково-Печерском монастыре, знакомился с историей этого монастыря. И вот когда война 12-го года уже закончилась, встал вопрос собор построить в память вот этих великих событий. И было прошение, что построить в честь Александра Невского, покровителя небесного, Александра Первого государя. И у нас ведь по всей стране, во многих городах были построены именно соборы в честь Александра Невского. В нашем городе тоже, Екатеринбурге тоже это было. Вот. А потом, посмотрите, еще такой момент, но государь, значит, вот это прошение посмотрел и повелел в Псково-Печерском монастыре построить собор в честь Михаила Архангела. Был построен действительно как памятник.
Как битва между, так сказать, вот воинством таким,
да,
светлым
битва
и темным, да?
Да.
А предводитель светлого воинства, мы знаем, архистратиг Божий Михаил.
Да, то есть это говорит нам о том, что...
А еще ведь что было построен храм-памятник во имя Христа Спасителя в Москве?
Да, храм, да? Христа Спасителя.
Во-первых, тогда государь дал обет сразу после войны, что построит в Москве храм-памятник во имя Христа Спасителя. Ну, правда, оно завершилось строительство уже в 80-х годах этого века.
Да, но тем не менее все равно.
Но ведь началось-то оно...
То есть это настолько были великие события, вот именно война 1812 года, что наш народ, наше общество, церковь воспоминанием этих событий жила многие десятилетия и даже столетия. И сейчас мы тоже ощущаем на себе возрождение веры в наше время тоже. Тоже ведь сопровождалось восстановлением вот этого памятника собора Христа Спасителя в честь Рождества Христова. Верхний храм освящен. И это раньше было, и сейчас, то есть вот такое вот. Об Александре Первом, может быть, еще сказать, что первоначально у него было такое, сам он в сравнении, например, вот с отцом своим, он был, ну, более мягким таким, потом он воспитан был вообще в западном духе, либеральном даже, так сказать, духе, масонском духе. Вот. Но, тем не менее, вот шло время, и вот эти вот события, то, что он стал царем, конечно, очень повлияло на изменения самого государя Александра Павловича. Вот трагическая кончина его отца, то, что пришлось ему вступать на престол после вот такого вот события. Он знал, что заговорщики собирались заставить отца отречься от престола, но он не предполагал, что может закончиться это убийством его отца. Когда ему сказали это, он, конечно, очень переживал. Тем более, что мама его, Мария Федоровна, даже и не разговаривала с сыном. это, конечно, для него было таким огромным потрясением. Mm-hmm. А потом вот эта вот война, но он все более и более проникался духом нашей веры, духом благочестия православным и патриотизмом. И вообще, надо сказать, может быть, связанное уже с окончанием его царствования, что вот он, скажем, и повелел закрыть вот эти масонские ложи, которые таким пышным цветом расцвели в России, и начал эту борьбу такую.
А вот. На его приходится правление, вот это 1825 год, это восстание.
Да, это наконец его царствование.
Наконец его царствование.
Да, наконец царствование приходится. А вообще, знаете, существует такое сказание, что, собственно, официально сказано, что он почил в 1825 году, почил, но говорят, что есть такие сведения и веские такие свидетельства, что жизнь его не закончилась там, в Таганроге, а что вот он снял с себя царскую порфиру, надел на себя рубище странника, и вот в таком вот виде с именем Федора, некоего Федора Кузьмича,
пошел
странствовать по России и в Сибирь пришел, в Томск.
Ну да, я слышала такую версию, но насколько, так сказать, она оправдана, не оправдана.
Ну, знаете, вот приходилось даже читать серьезные ведь исследования, серьезные исследования и в XIX веке были и вообще, и, собственно, поражало всех, во-первых, манеры этого старца, благородство души его, манер речи поражало, а знание обычаев и привычек и мировой политики начала XIX века. И даже люди, которые видели Александра I в Петербурге и потом оказывались в Томске и видели этого старца, они поражались, что что-то обнаруживали такое вот. И даже прямо вопрос ему задавали: «Вы это государь?» А он это...
На этот вопрос было молчание.
То есть вот тут вот такая вот неясность. Но то, что он действительно это подвижник благочестия, вот это вот, то есть это действительно на самом деле так. Конечно, война, она принесла и подъем
и
духа,
победу, да,
и победа, и подъем духа, вот такой вот.
Но произошло значительное
революционизирование общества.
Общество, и расцерковление даже, европейским обществом.
То есть столкнулись с европейским обществом опять. У нас и так были эти веяния, здесь действительно столкнулись, посмотрели и вернулись, и решили, в общем-то, такого рода люди создали тайные общества, чтобы изменить образ правления в нашей стране, отказаться от самодержавной власти, богодарованной самодержавной власти, и устроить общество на иных основаниях, на основаниях вот именно масонских, таких мечтательных, может быть, в какой-то степени даже. Вот. Ну, может быть, здесь мы об этом очень много не будем говорить, потому что об этом много говорятся.
Ну, у нас немножко тема другая.
Да, у нас немножко другая тема.
Тема другая. У нас история русской государственности и 400-летие правления Романовых все-таки, да?
Да.
Вот. Ну, вот факт интересный.
Факт интересный вот есть.
Да.
Скажем, вот у нас обычно говорят, когда о тайных обществах и, короче говоря, о декабристах, то у нас, значит, восторгаются их благородством, их манерами, образованностью. Скажем, когда они были наказаны и отправлены, кто-то казнен, а большинство были отправлены в Сибирь на каторгу и ссылку, то часто восторгается, что вот они там несли высокую культуру. А вот есть такие факты, что и об этом нужно сказать, что и я думаю, что, может быть, найдется кто-то такой, кто и сделает какие-то разыскания о том, что было то, что некоторые декабристы глубоко раскаялись в содеянном. И вот особенно показательный факт является судьбой декабриста Кондратия Федоровича Рылеева. Кондратия Федоровича Рылеева. В некоторых книгах пришлось встретить такой факт о судьбе этого декабриста. Во-первых, скажу, что о судьбе декабриста рассказал оптинский старец Варсонофий. Когда еще Кондратий Рылеев был ребенком, младенцем в трехлетнем возрасте, то очень тяжело заболел и практически был при кончине.
При смерти, да?
Да, при смерти. То есть врачи уже говорили, что нужно готовиться к худшему исходу. Мама у него, конечно, очень переживала, и, утомившись как-то, она уснула, и в тонком сне ей было сказано о судьбе, показана судьба ее сына. А судьба была такова, что если он останется жив, то его ждет вот именно вот заговор, угу, вот этот, и ждет его повешение. То есть вот такая, такой.
Но
вот...
она-то молила, чтобы он все-таки остался,
да,
жив.
Она,
да,
она молила.
Но вот такое ей было видение, да, да, я то это тоже слышала.
Потому что вы понимаете, что как-то Господь вот прозревает вот это вот все, вот, ну, все от Бога устрояется.
Угу.
Вот, то есть и ей был выбор такой вот, либо она не будет молить о выздоровлении сына, и сын ее,
ну, уйдет,
уйдет, да, из этой жизни, да, и наследуя Царствие Божие, как младенец безгрешный, или же вот он выздоровеет, ну, тогда его будет ждать вот эта вот заговорческая деятельность, вот он займется этим и будет повешен.
То есть, по сути,
повешен.
Дело преступления,
да,
против,
то есть, да, то есть он станет вот таким вот преступником. Но мама все-таки выбрала, что
чтобы
она,
он остался жив.
Чтобы он остался, то есть просила, потому что мы ведь тоже мечтаем, думаем, что мы повлияем, мы как-то воспитаем, мы что-то сделаем.
Но вот он остался жив.
А вот
жив,
он остался,
да?
жив.
Он остался
и
жив,
вот
и
это
что
вот,
случилось? Да?
И вот случилось то, что когда уже был такой вот приговор, он находился в тюрьме, у него была возможность обратиться и пригласить священника. И Кондратий Федорович Рылеев глубоко покаялся. И это свидетельство нам известно, потому что остались письма от этого, но, которые были направлены.
Но тем не менее, вот в этом заговоре на Сенатской площади в Санкт-Петербурге он участвовал, принял участие.
Да, участие. Да? И вот посмотрите, тут некоторые даже слова можно привести, вот именно его слова, что он в письме вот сам-то писал. Угу. Посмотрите. У него жена Наталья Михайловна Рылеева сообщала: «Друг мой, не знаю, какими чувствами, словами изъяснить непостижимое милосердие нашего монарха. Видите, наказывают, а он говорит, милосердие, наставь меня, друг мой, как благодарить отца нашего Отечества», то есть государя уже после Александра Николая I.
Угу.
«На обороте этого письма запись сделана Кондратием Рылеевым: святым даром Спасителя мира я примирился с Творцом моим», то есть покаялся.
Угу.
«Чем же возблагодарю и его за это благодеяние, как не отречением от моих заблуждений и политических правил». Вот он отрекался. «Так, государь, отрекаюсь от них чистосердечно и торжественно. Но что же запечатлеть искренность его отречения и совершенно успокоить совесть мою, дерзаю просить тебя, государь, будь милостив к товарищам моего преступления. Я виновнее их всех». То есть он всю вину на себя брал. «Я с самого вступления в Думу Северного Ночи упрекал их в недеятельности. Я преступной ревностью своей был для них самым гибельным примером. Словом, я погубил их, через меня пролилась невинная кровь». То есть это я встретил в календаре 400-летию Дома Романовых в этом году вот изданном. А еще в одной из книг тоже хочется еще вот об этом, как бы завершая наш разговор, сказать, что 15 декабря 1978 года по радиостанции BBC передача состоялась, и как раз читалось еще одно письмо, в котором Кондратий Рылеев приносил глубокое покаяние, что вот он это пытался сделать, изменить принцип вот этого самодержавного правления, вот отказаться от этого, что есть принцип семейного устроения, церковного устроения нашего общества, он глубоко в этом раскаялся. И это письмо было принесено родственниками, потомками, которые жили за пределами нашей страны. То есть вот об этом у нас вот до сих пор ничего не говорится.
На самом деле уже
происходило. А на самом деле оно уже происходило. То есть вот такое покаяние декабриста, покаяние такое масона, который вот осознал всю тяжесть вот этого вот своего преступления и против веры и все осознал. Слава Богу, конечно.
Все-таки оно было, да, это покаяние.
Да, поэтому, братья и сестры, вот об этом будем тоже говорить обязательно.
И помнить.
И помнить об этом, конечно, конечно.
Ну вот, мы коснулись с вами этого периода и периода Павла Петровича, государя, и Александра I, которого называли благословенным.
Благословенным, да.
Вот
да.
С таким именем он после победы над Наполеоном вошел в историю России. Ну, я думаю, что мы продолжим с вами через какое-то время говорить об истории русской государственности и вот о тех Романовых, которые правили в России на протяжении 300 лет.
И достойный пример нам показали.
И являли достойный пример вот такого правления.
И где-то согрешали, но именно менялись вот это вот. Это слава Богу, дай Господи, и нам тоже такое же, чтобы согрешая, ну, бывает, что и вольно, и как-то невольно, но осознавая, чтобы мы изменялись и пришли к покаянию.
Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня слава в беседе Богу принял участие отец Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Говорили мы об истории русской государственности и о правителях, о государях рода Романовых. 400-летие дома Романовых, которое отмечается нынче в этом году. Спасибо вам большое. До новых встреч.
Слава Божия.